парчевое сиреневое платье, густо и тяжело поблескивающее растительным восточным узором. Пальцы принцессы были унизаны перстнями, но зоркий глаз Коры все же отметил, вычистить черноту под ногтями она не успела. Или не догадалась? «Принцесса, ваше сиятельство!» — произнес Покревский, делая шаг к принцессе и щелкая каблуками. Он не смог найти нужного тона или нужного соотнесения себя и своей несчастной возлюбленной. Принцесса обернулась к Коре, как бы спрашивая у нее, что же ей делать дальше, когда утихнет гул восхищенных и удивленных голосов. И Кора поняла, что она ожидала иной реакции, иного поведения людей, а может и иных людей. Только что все были не людьми, а синими халатами, то есть рабами и нежитью. И тут оказалось, что у каждого есть свой костюм, своя повадка, свое правило поведения. Принцесса была как бедная девочка, которой купили настоящее платье и настоящие туфельки. Она, надев их, вышла во двор, а оказалось, что всем купили туфли. Может, и попроще, другие, но всем новые.
«Черт побери», — сказал ротмистр. «Я ее у вас уведу», — сказал инженер. И где тут была шутка, а где искреннее намерение, осталось непонятным для Коры. А журба оторвался от своих бумажек и сказал: «Чего только у вас не насмотришься! Дьявольское наваждение!» Он был недоволен этим зрелищем. Оно не входило в круг его понимания.
Наконец принцесса все же решила, что обстановка изменилась не настолько, чтобы отказаться от общества Покревского, и сделала шаг к нему, и это как будто выключило внимание окружающих. Каждый вернулся к своему делу. Люди собирались в обратный путь, как в номере гостиницы, только сувениров никто не приобрел. Краем уха Кора услышала, как Нинеля, подойдя к журбе, говорила ему: «Влас Фотиевич, значит, возвращаемся?»
«Возвращаемся, если не шутишь», — ответил тот.
«А что делаешь?»
«Как видишь», — ответил полицмейстер. «Отчет пишу, краткий отчет. Я понимаю, с меня градоначальник, господин Думбадзе, полный отчет попросит».
Нинелли присела на стул рядом с Калниным. «Если нужно, ты подтвердишь, товарищ Калнин, что мы с тобой звание коммунистов не опозорили, а?» Нинелли замолчала, как бы оценивая заранее возможный ответ.
«А что?» — спросил без улыбки Эдуард Оскарович. «У тебя есть основания для беспокойства?»
«Это как понимать?»
«Бывают некоторые люди, которые морально упали в глазах товарищей или отдались иностранцу. Все бывает».
«Вы что это?» — Эдуард Оскарович, — перепугалась Нинелли. «Кто это морально упал?»
«Не я этот разговор начинал».
«Послушай, Калнин», — изменила тактику Нинелли. «А стоит ли нам с тобой вступать в конфликт, от которого радость получит лишь наши враги?» И Нинелли кинула выразительный взгляд в сторону принцессы и ее белогвардейца, очевидных классовых врагов.
«Я буду у себя», — сказал профессор Кори.
«Вы меня разбудите или я вас?»
«У меня вся надежда на вас», — сказала Кора. «Я слишком люблю спать».
«А вы не чувствуете тревогу?»
«Чувствую. Но разве от этого можно впасть в бессонницу?»
Калнин засмеялся.
«А знаете, какая у меня радость?» — спросил он.
«Вы скоро будете дома».
«Нет, не это. Не это. Меньше всего я стремлюсь домой. И только тут Кора поняла, что никогда не спрашивала, а как жил профессор, где он был раньше, есть ли у него семья, дети. Чепуха. Так давно знакомы. И тут же она поймала себя на логической несуразности, ведь она знает профессора лишь 3 дня и общалась с ним за эти дни совсем недолго. У меня в пиджаке оказались запасные очки. Когда я сюда переходил, я взял с собой очки. В тот момент Кора не обратила внимания на странную оговорку профессора, но когда вернулась к себе в комнату, ожидала, когда все уснут и можно будет пойти к Мише Гофману, задумалась, вспомнив слова Эдуарда Оскаровича. Что они значат? Как будто бы профессор знал заранее, куда идет и что ему понадобятся запасные очки, и опасался, что здесь не будет для него запасных очков. Странно. В 50-м году он не мог предсказать собственный переход сюда или понять суть параллельного мира. Не мог, и все тут. В то время, как и в течение последующих десятилетий, это понятие существовало лишь в умах фантастов и сатириков. Даже лучше, что дождь еще лил, хоть и не сильный. От этого было темнее, и часовые от невысокой вышки, что стояло у ворот, не могли видеть далеко. К тому же им мешал барак. Было уже больше 12. В бараке все улеглись спать. Только когда Кора проходила мимо двери в 6-ю конуру, там жил капитан Покревский, она услышала громкий быстрый шепот, сладкий стон. Значит, они были там вдвоем. Ну и слава богу, кто знает, доживем ли мы до завтрашнего дня. Почему эта мысль вдруг посетила Кору? Она об этом раньше не думала. Прожектор повернулся. Видно, часовой на вышке заподозрил неладное или услышал, как плеснула вода, когда Кора угодила в лужу. Кора присела на корточки. Наверное, надо было кинуться к стене барака, а она присела на корточки. Прожектор миновал ее, не заметив. Потом, пригибаясь, Кора добежала до административного здания, но дверь, которую показала ей Нинеля, была на этот раз закрыта. Видно, в ту ночь в доме не было приходящих любовниц. Кору охватило отчаяние. Если окна первого этажа закрыты, то ей не проникнуть внутрь. Она шла вдоль здания и пробовала все окна по очереди. Раз ей пришлось снова присесть и прижаться к стене, потому что прожектор скользнул по ее платью, но ее скрыл розовый куст. Неизвестно какое, 10-е или 20-е окно, когда и надежды не осталось, а было лишь тупое упрямство, вдруг поддалось, правда, отчаянно заскрипело. Кора перебралась через балкон. Дверь в комнату, куда она попала, а там стоял письменный стол, и по стене тянулись металлические шкафы, была заперта на задвижку. Выйдя в коридор, Кора не забыла запомнить номер комнаты, 16, иначе пробегаешь здесь до утра. Но в палате, где Кора была в прошлый раз, Миши не оказалось, палата была пуста. Кора начала обходить комнату за комнатой 4-этажного здания, бредя по пустым гулким коридорам, скупо освещенным тусклыми лампочками под потолком. Здание, не такое уж большое снаружи, в ночном путешествии увеличилось и стало бесконечным. Некоторые комнаты были заперты, и Кора стояла перед ними, то окликая Мишу шепотом, то прислушиваясь к человеческому дыханию. И чем дальше она шла, тем больше ее охватывало отчаяние, потому что ею владела уверенность, что ключ к тайне, к тому, что должно случиться завтра, должен ей передать Миша. Став жертвой какой-то страшной интриги,